Глава 10. Первым ее заметил Бартон. Он сел прямо, спрятал за спину съемник и настороженно уставился на девочку. «Ты кто?» Он пытался разглядеть ее, но из-за темноты видел плохо. Только когда она приблизилась, он ее узнал. «А, ты из тех детей, что я видел у пансионата. Ты дочка доктора Мида».
«Точно», — сказала Мэри и села на скамейку напротив. «Можно мне посидеть на одной из ваших скамеек?»
«Они не наши», — ответил Бартон. До него постепенно доходило, что они сделали. «Они принадлежат городу».
«Но ведь вы их создали, верно?» «Здорово. Никто здесь такого не может. Как вам это удалось?»
«Мы не создавали их». Бартон трясущимися руками вынул сигарету и закурил. Они с Кристофером переглянулись со страхом и недоверием. Неужели действительно удалось? Неужели они и вправду воссоздали старый парк, часть бывшего города? Бартон коснулся скамейки под собой. Она была настоящей, и они с Кристофером прочно сидели на ней. И девочка, не имевшая с этим ничего общего, тоже сидела. Нет, это не галлюцинация. Все трое сидели на скамейке, и это было лучшим доказательством. «Ну, — буркнул Кристофер, — что вы об этом скажете?» Бартон расплылся в улыбке. «Я не думал, что у нас получится». Кристофер смотрел широко открытыми глазами, и ноздри его дрожали, как у лошади. «Это все ваш дар!» Он уважительно посмотрел на Бартона. «Вы знали, как это сделать, как добраться до настоящего города!» «Мы сделали это вместе», — ответил Бартон. Мысли его уже успокоились, но тело еще не восстановило свои силы. Чувствовал он себя совершенно опустошенным, даже руку с трудом мог поднять. Голова у него болела, а во рту ощущался тошнотворный металлический привкус. Но они сделали то, что задумали. Мэри была в восторге.
«Как это у вас получается? Я никогда раньше не видела, как вещи возникают из ничего. Только он может совершить такое, да и то не всегда».
Бартон устало покачал головой. Он слишком ослабел, чтобы разговаривать об этом. «Не из ничего. Все это здесь было, а мы его только вытащили».
«Вытащили?»
Глаза девочки вспыхнули. «Вы хотите сказать, что заброшенные магазины были просто иллюзией?» «На самом деле их здесь не было». Бартон постучал по скамейке. «Вот это настоящая вещь, настоящий город, а все остальное — иллюзия».
«А что это вы держите в руках?»
«Это?» Бартон поднял съемник. «Я воссоздал и его. Раньше это был клубок шнура». Мэри внимательно посмотрела на него.
«Для этого вы сюда и приехали, чтобы воссоздавать вещи?»
Это был хороший вопрос. Бартон встал, чуть покачиваясь. «Пойду-ка я. На сегодня хватит». «Куда вы идете?» — спросил Кристофер. «К себе. Нужно отдохнуть, обдумать кое-что», — ответил Бартон и потащился к тротуару. «Я вконец вымотался. Нужно чего-нибудь съесть и отдохнуть». Мэри вдруг вскочила со скамейки.
«Вам нельзя подходить к пансионату!»
Бартон заморгал. «Почему, черт побери?»
«Там Питер»,
— ответила она и подошла к Бартону вплотную.
«Это плохое место. Вам нужно избегать его любой ценой».
Бартон из-под лобья глянул на нее. «Я ничуть не боюсь этого сопляка», — буркнул он и воинственно взмахнул съемником. Мэри тронула руку Бартона.
«Вы совершите большую ошибку, если вернетесь туда. Вам нужно пойти куда-нибудь, где можно переждать, пока все решится. Я должна с этим разделаться».
Она задумалась.
«Идите в дом тени. Мой отец позаботится о вас. Там вы будете в безопасности. Идите прямо к моему отцу и ни с кем больше не разговаривайте. Питер туда не придет. Это за линией».
«За линией? За какой линией?»
«Здесь его сфера. А там вы будете в безопасности, пока я все узнаю и решу, что делать дальше. Я сама еще не все понимаю».
Она мягко повернула Бартона на 180 градусов и толкнула вперед.
«Идите же!»
Глядя им вслед, она убедилась, что они пересекли линию и идут к дому тени. А сама побежала в центр города. Нужно было спешить. Питер мог уже заподозрить неладное, начать искать своего голема и гадать, почему его еще нет. Осторожно похлопав себя по карману,
Она в ту же секунду почувствовала прикосновение шершавой ткани. Для нее по-прежнему было странно находиться в двух местах одновременно. Впереди показалась Джефферсон-стрит. Мэри бежала изо всех сил, волосы растрепались, она тяжело дышала. Одной рукой она придерживала карман, чтобы ее малое воплощение не выпало и не разбилось. Вот, наконец, и пансионат. На веранде несколько человек наслаждались прохладой и тишиной. Мэри свернула в аллею и, обогнув пансионат, помчалась через поле к сараю, что зловеще чернел на фоне ночного неба. Присев в тени за кустом, она попыталась оценить ситуацию. Питер наверняка был внутри, в своей мастерской, полной клеток, банок и кувшинов с мягкой глиной. Мэри внимательно осмотрелась, ища какую-нибудь бабочку, чтобы послать ее на разведку, но ни одной не заметила. Впрочем, шансов прорваться у них почти не было. Осторожно открыв карман, она вынула из него свое 10-сантиметровое воплощение, и новая картинка сменила образ жесткой ткани. Закрыв глаза, Мэри сосредоточилась на големе и ощутила прикосновение огромной ладони. Переключая внимание с одного тела на другое, она могла манипулировать своим воплощением. Почти сразу же голем оказался в области интерференции. Усевшись в тени, Мэри постаралась свернуться клубком. Эта поза позволяла максимально сосредоточиться на големе. Голем без приключений пересек область интерференции и осторожно подошел к сараю. Там была небольшая лесенка, которую Питер смастерил специально для големов. Стена сарая, сделанная из огромных неструганных досок, уходила вверх. Вершина ее исчезала в темноте неба. Наконец Мэри увидела лесенку. Когда она начала подниматься, несколько пауков миновали ее, торопливо спускаясь на землю. Потом мимо пробежали несколько серых крыс. Она поднималась медленно. Внизу, в гуще кустов и винограда, ползали змеи. На ночь Питер выпустил всех своих питомцев. Видимо, сложившаяся ситуация всерьез беспокоила его. Добравшись до входа, она сошла с лестницы. Перед ней тянулся черный туннель. В конце его горел свет. Она была внутри. Бабочки никогда не залетали так далеко. Здесь была мастерская Питера. Голем остановился. Мэри переключила внимание на свое собственное тело. Ей было холодно, она буквально задеревенела. Ночь становилась все холоднее, и долго лежать так она не могла. Распрямив руки и ноги, Мэри помассировала мышцы. Голем в сарае мог стоять долго, а ей нужно найти место, где можно сидеть, не замерзая при этом. Ей вспомнилось одно из кафе на Джефферсон-стрит, открытых всю ночь. Там можно посидеть и выпить горячего кофе, пока голем выполняет задание. Может, у них есть еще хлопья с сиропом, газеты и музыкальный автомат. Мэри осторожно пошла сквозь кусты к полю. Вздрогнув от холода, она плотнее запахнула куртку. Обладание двумя телами было забавно, но слишком утомительно, и, может, не стоило. Что-то вдруг свалилось на нее с дерева. Паук! Мэри быстро стряхнула его. Упали еще несколько, острая боль пронзила щеку. Мэри прыгала, словно безумная, стряхивая их, но тут сквозь кусты прорвался серый поток и устремился к ней. Крысы! Пауки падали уже целыми кучами, она отчаянно стряхивала их и кричала изо всех сил. Крыс становилось все больше, мерзкие твари вонзали в нее свои желтые зубы. Охваченная паникой, девочка бросилась бежать, крысы мчались следом, цепляясь, карабкаясь на нее. Пауки бегали по ее лицу, между грудями, под мышками. Споткнувшись, Мэри упала. И тут же вокруг нее обвился виноград. Все больше крыс, целые полчища, бросалось на нее. А пауки бесшумно сыпались со всех сторон. Извиваясь, она продолжала бороться, все ее тело стало одной большой болью. Липкая паутина оплела лицо и глаза, душила и ослепляла. Встав на колени, она проползла немного и снова рухнула на землю под тяжестью грызунов. Они поедали ее заживо. Местами добрались уже до костей. Мэри кричала, но паутина глушила крик, а пауки заползали в рот и нос, всюду, куда только могли. Из окружающих кустов доносился шорох, и Мэри скорее чувствовала, чем видела, поблескивающие тела, окружающие ее со всех сторон. У нее уже не было глаз, не было ничего, чем бы она могла видеть или кричать. Это был конец.
Когда змеи заползли на ее лежащее ничком тело и вонзили в него зубы, она была уже мертва.